Глава 31. Женщина из Танчико. В ярко освещенной общей зале в столь поздний час была занята от силы четверть столиков. Несколько служанок в белых фартуках разносили кружки с пивом и вином, приглушенный шепот разговоров струился под переборы арфы. Судя по хорошо сшитой одежде и тонкой шерсти кафтанов, здесь коротали вечер капитана судов и младшие купцы из торговых домов помельче. Об их небольшом достатке говорило отсутствие серебряных галунов и вышивки, которые щеголяли купцы побогаче, и впервые не слышалось клацания и стука игральных костей. Лишь одна пара склонилась над доской для игры в камни. В просторных каминах, вделанных в торцевые стены, плясали языки пламени, но даже без огня и вьющихся над трубками и головами гостей дымков вошедшего сразу охватывало теплое чувство. На столе, декламируя сказание «Мара и три глупых короля», тихонько аккомпанируя себе, стоял орфист. Его инструмент, отделанный золотом и серебром, не вызвал бы нареканий и во дворце. Мэтт знал этого человека. Когда-то он спас Мэтту жизнь. Худого орфиста можно было бы назвать высоким, если бы он не сутулился. Кроме того, он заметно прихрамывал. Даже в жарко натопленном зале он не снял своего плаща, пестрящего разноцветными заплатами. Ему всегда хотелось, чтобы все знали, что он менестрель. У него были белоснежные длинные усы и кустистые брови, и такими же белыми были его густые волосы, но в голубых глазах, рассказывающего старую историю менестреля, Мэтт увидел сотаенную боль и скорбь. Такой взгляд стал не меньшей неожиданностью, чем сама встреча тут с этим человеком. Несчастным? Тома Мэрилина? Мэтт не видел никогда. Мэтт уселся за столик, положил свои вещи на пол возле табурета и заказал две кружки. Хорошенькая служанка удивленно округлила и без того большие карие глаза.
«Две, молодой господин, а по-моему не скажешь, что вы такой любитель выпить».
В ее голосе послышалось почти нескрываемое озорство. Пошарив в кармане, Мэтт выудил оттуда два серебряных пенни. За вино более чем достаточно одного, но он подтолкнул к милой девушке и вторую монетку за ее славные глаза. «Ко мне сейчас друг подойдет». Мэтт знал, что Том его заметил. Когда Мэтт вошел, старый менестрель чуть не умолк на полуслове. Это тоже было ново. Немногое так поражало Тома, чтобы он выказал удивление. И, насколько знал Мэтт, ничто, кроме троллоков, не заставило бы менестреля оборвать рассказ на середине. Когда девушка принесла вино и медь на сдачу, Мэтт отодвинул оловянные кружки в сторону и стал слушать историю. И слушал ее до самого конца.
«Именно так, как мы и говорили», — сказал король Мадель, пытаясь выпутать рыбину из длинной бороды.
Казалось, будто голос Тома раздается не в обыкновенной припортовой гостинице, а едва ли не эхом звучит под куполом огромного зала. Громко смеялась арфа над последней глупостью трех королей.
— Да, так, как мы и сказали, — провозгласил Арандер. И, скользя ногами, он с немалым всплеском уселся в грязь. «Так, как и должно было быть», — заявил Кадр, а сам по локоть в воде искал в реке свою корону. «Женщина совсем не знает, о чем говорит, она дура», — громко согласились с ним Мадель и Арандер. И при этих словах Мара решила, что с нее довольна. «Я им предоставила все возможности, коих они заслуживают, и даже больше!» — пробормотала она, сунув корону Кадра к себе в сумку, к первым двум, Мара забралась в свою повозку, причмокнула кобыле и поехала прямиком в свою деревню. И с тех пор, как Мара рассказала там о случившемся, у жителей Хипа вообще нет никакого короля.
Струны томовой арфы вновь проиграли основную тему королевской глупости, на сей раз возвысившись до крещендо, что куда больше прежнего походило на смех. Потом Том поклонился, широко взмахнув рукой, и едва не свалился со стола. Слушатели смеялись и топали ногами. Весьма вероятно, каждый слышал эту историю много раз и раньше, но сейчас они хотели еще. Сказку про Мару всегда и все принимали очень хорошо. Единственным исключением были, пожалуй, короли. Слезая со стола, Том опять чуть не упал и, двинувшись к сидевшему неподалеку Мэтту, пошатывался сильнее, чем можно было объяснить негнущейся ногой. Небрежно положив арфу на стол, Том шлепнулся на табурет рядом со второй кружкой и окинул Мэтта тусклым взглядом. Глаза, всегда зоркие, как у совы, теперь казались замутненными горем.
«Обыкновенный!» — пробормотал Том. Его голос еще не утратил глубины, но уже не отражался от высокого свода. «Сто раз лучше звучит при декламации, а возвышенным слогом в тысячу. Но им подавай обыкновенный стиль».
И, не сказав больше ни слова, он припал к вину. Мэтт не припоминал, чтобы Том, хотя бы раз окончив игру, не уложил арфу немедленно в твердый кожаный футляр. Он глазам своим не верил, глядя, как Том с жадностью выпивохи схватил кружку. Юноша с облегчением услышал жалобы менестреля на слушателей. Том всегда считал, что их уровень не настолько высок, как его собственное понимание мастерства. По крайней мере, в чем-то Том не изменился. Тут вернулась девушка, в глазах ни намека на смешинку.
«О, Том!» — промолвила она нежно и повернулась к Мэтту. «Знаю я, что он и есть тот самый друг, которого вы ждете, я бы даже за 100 серебряных пенни не принесла вам вина для него».
«Я не знал, что он стал пить», — запротестовал Мэтт.
Но внимание девушки снова обратилось на Тома, в голосе снова зазвучала нежность.
«Том, тебе нужно отдохнуть, дай им волю, и они заставят тебя рассказывать истории день и ночь напролет».
С другой стороны, к Тому, снимая через голову передник, подошла вторая женщина. Она была старше первой, но такая же миловидная, вероятно, они были сестрами.
«Да, Том, красивая история, я всегда так считала. И исполняешь ты ее красиво. Идем, я тебе постель согрела. И еще ты обещал рассказать мне о королевском дворе Кеймлина».
Том заглянул в кружку, будто удивившись, что она опустела, затем распушил свои длинные усы и принялся рассматривать то одну женщину, то другую.
«Хорошенькая Мада, хорошенькая Сааль. Говорил ли я вам когда-нибудь, что меня в жизни любили две прекрасные женщины? О таком большинству мужчин остается лишь мечтать».
«Том, все это ты нам рассказывал», — печально проговорила женщина постарше.
Молодая, осуждающе воззрилась на Мэтта, как будто во всем был виноват он.
«Две», — пробормотал Том. «У Моргейс был крутой нрав, но я думал, что сумею совладать с ее характером. И кончилось все тем, что ей захотелось убить меня. А Дэна... ее убил я. Можно сказать и так. Разницы почти никакой. Два шанса у меня было. Другим-то и одного не выпадает, а я оба упустил.
«Я о нем позабочусь», — сказал Мэтт.
Мада и Сааль теперь рассматривали юношу. Он одарил их лучшей из своих обаятельных улыбок, но она не сработала. В животе у Мэтта громко заурчало.
«Там случайно не жареным цыпленком пахнет? Принесите мне 3 или 4».
Женщины заморгали и удивленно переглянулись, когда Мэтт добавил: «А ты, Том, поесть не хочешь?»
«Мне бы лучше этого великолепного андоррского вина!»
Менестрель с надеждой поднял свою кружку.
«Сегодня, Том, вина достаточно!»
Старшая женщина отобрала бы у менестреля кружку, если бы он ей позволил. Почти разом с сестрой та, что помоложе, сказала:
«Том, ну съешь цыпленка, он очень вкусный!»
Голос ее выражал одновременно и твердость, и мольбу. Ни одна из женщин не отошла от столика, пока менестрель не поддался уговорам и не согласился поесть. Уходя, обе одарили Мэтта такими взглядами и фырканьем, что ему оставалось лишь головой покачать.
«Чтоб не сгореть, можно подумать, я его пить упрашивал. Ох уж эти женщины! Но у этой парочки такие красивые глаза!»
«Ранд говорил, что ты жив», —
сказал Мэтт Тому, когда Мада и Сааль отошли подальше и не могли их слышать.
«Морейн всегда твердила, что ты жив, но я слышал, что ты в Кайрене и собирался в Тир».
«Значит, с Рандом все в порядке?»
Глаза Тома обрели почти ту же пронзительность и цепкость, какие помнил Мэтт.
«Я не ожидал такого оборота. Морейн по-прежнему с ним, да?» «Красивая женщина. Великолепная женщина, не будь она айседой. Свяжись только с ними. Сунься в их дела. И не только пальцы обожжешь».
«А почему ты думал, что с Рандом что-то случилось?» — осторожно спросил Мэтт. «Ты что-нибудь знаешь? Ему что-то угрожает?»
«Знаю. Ничего я не знаю, парень. У меня полно подозрений, опасных для меня самого. Но я ровным счетом ничего не знаю».
Мэтт решил не продолжать разговор на эту тему.
Незачем подкреплять его подозрения. Не надо, чтобы он знал, что мне известно больше, чем для меня самого безопасно.
Тут вернулась старшая из женщин, та, которую Том звал Мадой. Она окинула беловолосого мужчину озабоченным взором, а на Мэтта бросила предостерегающий взгляд. Поставила на стол 3 тарелки с цыплятами и ушла. Цыплята были аппетитные, с хрустящей коричневой корочкой. Мэтт отодрал ножку и занялся ею, продолжая говорить с набитым ртом. Том хмурился в свою кружку и на еду даже не взглянул.
«Том, а что ты делаешь здесь, в Тарвалане? Знай, как ты относишься к оседой. Я тебя тут никак не ожидал встретить. Я слышал, ты в Кайрене деньгу зашибал».
«Кайрен», — пробормотал старый менестрель, взор его вновь утратил остроту. «Так непросто убить человека, пусть даже он заслуживает, чтобы его убили».
Он взмахнул рукой, и в руке тотчас блеснул нож. У Тома всегда имелись при себе спрятанные ножи. Каким бы пьяным он ни казался, клинок он держал твердо и уверенно.
«Убить человека, которого надо убить, а платят за это порой другие. Весь вопрос в том, стоит ли вообще это делать. Знаешь, всегда существует некое равновесие — добро и зло, свет и тень. Мы бы не были людьми, не будь этого равновесия».
«Хватит таких разговоров», — проворчал Мэтт с полным ртом.
«Не хочется мне говорить про убийство».
«Свет, да тот парень все еще лежит на улице. Чтобы не сгореть, я давно должен был быть на каком-нибудь судне».
«Я ведь только спросил, почему ты в Тарвалане?
Если тебе пришлось удрать из Кайриена, потому что ты кого-то убил, я и знать об этом не желаю. Кровь и пепел, если у тебя мозги совсем вином пропитались, и ты не в состоянии говорить нормально, я ухожу».
Кисло взглянув на нож, Том спрятал оружие.
«Почему я в Тарвалоне? А потому, что хуже для меня места нет, не считая, быть может, Кеймлина. Этого-то я и заслуживаю, парень. Кое-кто из Красных Хая еще помнит меня. На днях я видел на улице Элайдо. Стань ей известно, что я здесь, она бы с меня шкуру полосками содрала, и то вряд ли осталось бы довольна».
«Никогда бы не сказал, что ты станешь жалеть себя», — произнес Мэтт с разочарованием. «Ты решил утопиться в вине?»
«Да что ты понимаешь, мальчишка?» — прорычал Том. «Поживись, мое! Узнай жизнь, полюби женщину или двух. Вот тогда, быть может, что-нибудь поймешь. Если у тебя хватит ума чему-то научиться. Тебе хочется знать, почему я в Тарвалоне? А ты почему в Тарвалоне? Помню, как ты дрожал, когда обнаружилось, что милая Морейн оседой. Всякий раз, как кто-нибудь хотя бы упоминал о силе, у тебя медвежья болезнь начиналась. Что ты делаешь в Тарвалоне, где повсюду оседай?»
«Я ухожу из Тарвалона. Вот что я делаю. Ухожу!»
Мэтт поморщился. Министрель спас ему жизнь, наверное, больше, чем жизнь. Тогда за Мэттом гнался исчезающий. Потому-то теперь правая нога у Тома изгибалась плохо.
«Новость, на судне не будет вина, чтобы он пил, не переставая.
Я отправляюсь в Кеймлин, Том. Если тебе по какой-то причине охота рисковать жизнью, почему бы тебе не отправиться со мной?»
«В Кеймлин?»
— задумчиво протянул Том.
«Да, Том, в Кеймлин. По всей вероятности, Элайда рано или поздно вернется туда. Тогда и будешь о ней беспокоиться. И насколько я помню, если ты угодишь в руки Моргейс, то пожалеешь, что Элайда ее не опередила».
«Кеймлин. Да. Кеймлин мне по нраву, как перчатка по руке».
Министрель посмотрел на деревянную тарелку с цыплятами и вздрогнул.
«Парень! Что ты с ними сделал? Сунул себе в рукав?»
От трех птиц остались кости до шеи с редкими мясными жилками.
«Иногда меня одолевает голод», — пробормотал Мэтт. Он с трудом удержался, чтобы не облизать пальцы. «Ты идешь со мной или нет?»
«Да, парень, я иду с тобой».
Том встал и теперь как будто покачивался куда меньше прежнего.
«Ты подожди здесь. Да постарайся не слопать стол, а я пока соберу вещички и кое с кем попрощаюсь».
Министрель заковылял прочь, ни разу не споткнувшись. Мэтт отпил вина из кружки и ободрал с цыплячьих остовов оставшееся лохмы мяса, раздумывая, не успеет ли он заказать еще одну порцию. Но Том вернулся очень скоро. На спине, рядом со свернутым одеялом, висели в темных кожаных футлярах арфа и флейта. Опирался министрель на обычный дорожный посох, правда, высотой тот был с него. Следом за Томом, слева и справа от него, шагали обе служанки. Мэтт решил, что они действительно сестры. Одинаково большие карие глаза смотрели на министреля снизу вверх с одинаковым выражением. Том направился к двери, кивком позвав за собой Мэтта. По дороге Том поцеловал вначале Сааль, затем Маду, потрепал их по щекам. Пока Мэтт собрал пожитки и подхватил собственный посох, Том уже вышел на улицу.
Младшая из женщин, Саль, остановила Мэтта на пороге.
«Что бы ты ему ни сказал, пусть даже твои слова позвали его в дорогу. За вино я тебя прощаю. Он буквально ожил. Я его таким много недель не видывала».
Саль что-то вложила в руку юноши. Посмотрев на ладонь, он смущенно захлопал ресницами. Она дала ему серебряную тарваланскую марку.
«Это за твои слова, те, что ты ему сказал. Кроме того, у тебя красивые глаза, хоть и кормят тебя, прямо сказать, неважнецки».
Она рассмеялась, глядя на оторопевшего Мэтта. Выйдя на улицу, Мэтт тоже, хоть и не столь весело, рассмеялся, вертя серебряную монету между пальцами.
«Так у меня красивые глаза, да?»
Но за порогом гостиницы смех его разом оборвался, будто последняя капля из винной бочки. Том там был, но на булыжной мостовой не было трупа. Света, льющегося из окон таверн дальше по улице, хватало, и никаких сомнений у Мэтта не оставалось. Городская стража не убрала бы мертвеца, не начав задавать вопросы во всех близлежащих тавернах, и в женщине из Танчика в том числе.
«Что ты там высматриваешь, парень?» — спросил Том. «Троллоки там в тени не прячутся».
«Грабители?» — пробормотал Мэтт. «Я подумал о грабителях».
«Вторвало не, парень. Нет ни уличных воришек, ни разбойников. Когда стражники задерживают грабителя, причем, если верить молве, немногие решаются играть здесь в эти игры. Так вот, когда стражники задерживают злодея, они волокут его в башню, и что бы с ним оседой ни делали, на завтра парень убирается прочь из Тарвалана с распяленными глазами, как у перепуганной девчонки. Насколько я понимаю, с пойманными воровками обходятся еще жестче. Нет, здесь вряд ли кто отнимет у тебя деньги. Разве что кто всучит тебе начищенную бронзу вместо золота. Или кинет в игре обточенные кости. В этом городе грабителей нет».
Мэтт повернулся на пятках и зашагал мимо Тома, направляясь в сторону доков. Посох стучал об лыжную мостовую, юноша старался идти быстрее.
«Сядем на первое же отплывающее судно, каким бы оно ни было, на любое, Том!»
Палка Тома зачастила вслед за Мэттом.
«Потише, парень! Что за спешка? Тут полно судов. Они отчаливают и днем, и ночью. Чуть помедленней. Нет здесь никаких грабителей».
«Проклятье, Том! Мы сядем на первое же попавшееся судно, даже если оно идет ко дну!»
«Если они не грабители, то кто же? Они должны быть ворами. Кем же еще они могут быть?»